Алина Е. Аглая. Читает Эльвира Утрецкая. Жизнь фотографа катится под откос, когда давняя подруга приглашает его в солнечную Грузию. Его мир переворачивается с ног на голову после встречи с Аглаей, девушкой, дарившей вдохновение. Сон переплетается с реальностью, а путь к счастью оказывается не таким уж простым. Сон. Какая тоска порой одолевает человека, когда найти того, по ком мы скучаем, можно лишь в собственных воспоминаниях. Сегодня впервые за долгое время мне приснилась Аглая. В этом сновидении я вновь оказался в том дне, когда мы с ней познакомились. На улице стоял жаркий август, я шел к ее дому, витражные двери которого были открыты. Окна, как всегда, пропускали через себя солнечные лучи, и эти горячие гости из космоса цеплялись за хрустальные подвески ловцов солнца, которых Аглая так любила делать. Внутри дома все мерцало от прыгающих повсюду солнечных зайчиков, а я все шел дальше, вверх по лестнице, где, наконец, смог увидеть ее. Аглая сидела в своей комнате на неубранной кровати. Ее черные волнистые волосы, взъерошенные ото сна, только украшали девушку, как грива украшает льва. Услышав мои шаги, Аглая взглянула в мою сторону. Таких синих глаз я с тех самых пор ни у кого не видел. Такой, как Аглая, я больше не встречал. Она улыбнулась мне той самой улыбкой, от которой я цепенел и не мог ничего с собой поделать, но из-за которой и был когда-то счастлив. И вдруг до меня дошло горькое осознание того, что я нахожусь лишь во сне. Мир вокруг меня стал рушиться, и я проснулся. Мне было жарко, будто я и вправду только что побывал под летним солнцем. Мое сердце бешено колотилось, а в голове творилось что-то непонятное. Так странно, что ночь обладает такой властью над нами. Она усиливает наши чувства, делает нас вновь похожими на детей. Ночью можно поверить во все, что угодно. Наше воображение гуляет между реальностью и сном, не давая нам понять, что есть правда на самом деле. Я резко вскочил с кровати и подошел к окну. На небе сияли звезды, а дым от завода пытался скрыть этих ярких красавиц. Но тщетно, весенний ветер быстро сгонял его с ночного неба. Прислонившись лбом к холодному стеклу, я постепенно начал приходить в себя. Внутри меня вновь вспыхнули те чувства, что должны были уже замолкнуть спустя 2 года, которые я провел в вечной работе. Все эти 2 года после Аглаи. 2 года нескончаемых переездов, смен стран и часовых поясов, съемок, людей. И в итоге я снова вернулся в то состояние, в котором она оставила меня. И, быть может, если бы за окном еще не стояла темная ночь, я не решился бы вернуться туда, где все началось. Через несколько часов я уже находился в аэропорту, чтобы затем сесть на самолет и тронуться в путь. Теперь я мог позволить себе билет в первом классе, и, расположившись в кресле, где никто мне не мешал, я начал вспоминать свой первый полет, который изменил мою жизнь навсегда. Глава 1. Есть такие сказки, в которых главный герой оказывается подвержен злым чарам. Со мной приключилась подобная история. В салоне самолета в его тесных креслах сидело немало людей. Это был рейс эконом-класса, так что ни о каком удобстве речи и не шло. Поэтому изголодавшиеся и умирающие от духоты пассажиры изнемогали в своих тесных креслах, ожидая конца полета, который длился уже больше 3 часов. И все это время я, сидя рядом с иллюминатором и подпираемый сбоку грузным мужчиной, пытался держать себя в руках, так как помимо моего прекрасного соседа впереди еще сидел ребенок, который постоянно двигал свое сиденье, раз за разом, будто специально наваливаясь на мои ноги. Даже вид из иллюминатора на голубое небо и пушистые белые облака меня не спасал. Ко всему этому меня тошнило, а пахучие крекеры соседа делу не помогали. Когда я уже потихоньку начал сходить с ума, произошло долгожданное чудо. Объявили посадку самолета, и постепенно я почувствовал, как начинает закладывать уши, а ощущения в животе были сравнимы со знаменитыми бабочками. От них-то я уже давно избавился, хотя, если быть точнее, мне помогли. 3 месяца назад, в один злосчастный день, моя любимая девушка собрала все свои вещи из квартиры, что мы снимали еще с университета. Бабочки же погибли неделю спустя, когда я узнал причину ее ухода. Я забросил свою работу, свои фотографии, заливая горе в компании малопривлекательных людей, постепенно превращаясь в такую же малопривлекательную персону. Не знаю, что было бы дальше, если бы мне случайно не встретилась моя старая подруга. Не знаю, как и каким образом, но она убедила меня бросить все и приехать к ней, как она сказала, проветриться, чтобы найти вдохновение, в Грузию, в известный приморский город. С тех самых пор я постоянно удивляюсь, насколько один единственный случай может изменить буквально все. Позволяет начать жить с чистого листа, меняет наше мировоззрение. Один толчок, и вы уже другой человек, а может быть наоборот, становитесь именно тем, кем и должны были изначально быть. Ловите свою сущность, перестаете бояться показывать ее миру. Отдавая дань своему героическому терпению, я молча и думаю блистательно, скрывая накопившееся негодование за этот бесконечно долгий перелет, дожидался, пока мои соседи смогут вылезти из чересчур для них тесных мест. Выходя из самолета, я прямо-таки жаждал вдохнуть живительный, свежий, прохладный ветерок. Но к моей досаде на улице стояла та же духота, а с ней об руку и влажность. Солнце пекло нещадно, так что мое настроение, которое, казалось бы, начало подниматься, скатилось на самое дно, как и камень бедняги Сизифа. Забрав свой небольшой чемодан, я вышел из аэропорта, и на меня сразу же, словно саранча, налетели местные таксисты с предложениями подвезти. Нехотя выслушивая речи самого назойливого, предлагающего свои услуги за непомерную цену, я в уме начал прикидывать, во сколько же обойдется моя авантюра с этим путешествием. Мои мысли были прерваны громким, знакомым мне голосом. «Эй, богема, я здесь!» Рядом с автомобилем стояла виновница моего приезда. Она широко улыбалась и махала рукой. Выдохнув от облегчения, я отделался от таксиста и покатил свой чемодан по горячему асфальту. «Я и не думал, что ты за мной приедешь». «Почему?» — вмешался новый голос. Из машины вышел высокий молодой человек со смуглой кожей, черными густыми волосами и бородой, в которой скрывалась еле заметная улыбка. Он протянул мне руку и продолжил говорить с нескрываемым южным акцентом. «Я Арам, и у нас принято гостей встречать». К тому же, после того, как Лара рассказала мне про вас и показала ваши работы, мне сразу захотелось познакомиться. Я слышал, вы достаточно известная личность. Я ответил рукопожатием. По Араму сразу было видно, что он простой парень, но в хорошем смысле. Ну, можно и так сказать. И, пожалуйста, можно на «ты»? Это он скромничает, как всегда, смеясь проговорила Лара, а затем кинулась меня обнимать. «Я так рада, что ты прилетел. Последний раз, когда я тебя видела, ты был в ужасном состоянии». «Не без этого». Арам забрал мой чемодан и уложил его в багажник. Лара же все это время стояла, широко улыбаясь мне и разглядывая. «Как же ты изменился», — проговорила она. «Надеюсь, не в худшую сторону», — иронично заметил я, садясь в машину. Лара в той же манере ответила. «Ну, как сказать, мы тебя приведем в порядок, да, Арам?» Тот хохотнул и, повернувшись ко мне, сказал. «Это будет Лара-терапия, тебе повезло». «Что это значит?» «Увидишь. А теперь, я думаю, может, посидим где-нибудь, или ты устал?» Спросила Лара. Хоть я и порядочно устал, но решил не обижать Лару, согласившись на обед. Мне даже не пришлось говорить, всю дорогу я слушал ее и Арама. Они, не замечая моего молчания, продолжали болтать, рассказывая о городе, туристах и правилах. Но я их почти не слушал. Вместо этого я уставился на пейзаж за окном, глядя на песок и одинокие пальмы. И вот, наконец, показалась полоска моря, которая все сверкала в солнечных лучах. Мы остановились в центре старого города у небольшого кафе. Народу к обеденному времени собралась тьма. Туристы всех мастей и просто местные жители сидели за небольшими столиками, вкушая еду. К тому времени, как я сел за стол, мой аппетит заметно поубавился. Меня мучила невыносимая жажда с примесью головной боли. Я выпил сразу стакан воды, а после и весь графин, с тоской наблюдая, как остальные уплетают от джахури до хачапури, заедая все это мороженым. «Тебе нужно адаптироваться», — в перерывах между блюдами проговорил Арам. «Похоже на то», — ответил я, откинувшись на стуле. Я по привычке наблюдал за людьми вокруг, в поиске интересного кадра. Но через некоторое время мне наскучило смотреть на жующие лица, и я переключился на Лару. «Кстати, расскажи мне, пожалуйста, как ты вообще оказалась здесь?» Она на минуту задумалась, держа в своих маленьких пальчиках кусочек пахлавы. Это было не так, что я однажды проснулась и поняла, что нужно что-то менять. Она сделала небольшую паузу, прежде чем продолжить. Выражение ее лица изменилось, стало необычно серьезным для Лары. Это было ужасное время. Я ненавидела свою работу, что меня вечно куда-то отправляют и никогда не слышат. К тому же у меня не осталось времени на себя, на то, что я действительно люблю. Моя голова была пуста. Я порой лежала ночью без сна и чувствовала, как надежда на лучшее от меня ускользает. А затем вдруг раздается телефонный звонок. Мне позвонила моя тетя, предложила пожить у нее летом. Я тогда подумала, что вот это то, что мне нужно. Вот это мое чудо. «И что ты тут делаешь?» «Как видишь, много ем», — со смехом она намекнула на свою изменившуюся фигуру. Пока мы были с ней студентами, то между нами бытовала шутка. Чуть задует ветер, а в Санкт-Петербурге это довольно частое явление, я придерживал Лару за руку, чтобы она не улетела. Такой она была худой. «Думаю, теперь тебе ветер не страшен, но это к лучшему». Я действительно так считал, и, увидев мой взгляд, она улыбнулась и похлопала меня по плечу. «Кстати», — с виноватым видом продолжила Лара, — «я тебе обещала комнату в нашем с тетей доме, но она еще не разрешила. Ну дай мне 2 дня, и я постараюсь все решить. А пока, может, снимешь номер в гостинице?»